Аллилуйя. Слава Господу.
Семья во Христе. Аминь. Когда-то к нам приезжал, он уже с Богом, наш брат Валерий Короб, вы его помните. У него была одна песня, он всегда на всех своих служениях, он заключал это служение по одной песне. «Во Христе одна семья». Если вы помните, да? Прекрасный брат и друг наш. Мы с ним дружили очень крепко. Ну, всему свое время. Он уже с Богом. Наверное, он смотрит оттуда на нас и говорит: я тут жду вас, ребята. Здесь так классно. Здесь так хорошо. Да? Но я думаю, что Дух Святой ему скажет: Валера, всему свое время. Поэтому у каждого из нас свое время есть для Бога. Но прежде чем дойти до святых небес, мы должны жить жизнью правильной, праведной, и жить, совершать такие поступки в нашей жизни, чтобы мы были достойны, достойны Царства Божия, достойны святых небес. Аминь. Мы должны так делать, потому что Писание и Дух Святой, и сам Господь Иисус, и учеников учил, и Библия нам говорит, что многие не увидят Царство Божие, многие будут недостойны Царства Божия. И он перечисляет, что такие-то Царство Божие не унаследуют. И сам Господь Иисус говорит, что мы Твоим именем будем говорить, исцеляли, бесов гнали, а он придет и скажет: отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть мы видим на протяжении всего Писания, что не все, кто называет себя верующий, кто считает себя, что он достоин, не все будут достойны. Поэтому наша с вами задача этому научиться, чтобы быть достойными. И с каждой проповедью мы должны делать определенные выводы, не оставаясь на месте, но каждый раз простираться вперед к почести наивысшего звания во Христе Иисусе. Аминь. И мы должны это делать, но нельзя без этого, дорогие мои. Мое желание, чтобы все мы были с Иисусом. Это мое желание. Но каждый из нас, я уверен, имеет такое же желание, чтобы быть с Иисусом. Но когда касается чего-то серьезного в своей жизни, изменения, каких-то принятия решений серьезных, не все готовы. Почему так? Почему так? И поэтому Библия нас учит, чтобы мы были достойны Царства Божия. И мы будем и сегодня учиться. Есть определенные степени нашей веры, определенные степени познания. И сегодня мы поговорим о том, что есть среди верующих людей в церкви ученики Иисуса Христа, мы все ученики Иисуса Христа, есть рабы и есть друзья. И проповедь моя сегодня так и называется: «Друзья или рабы?». Я хочу сразу внести ясность, чтобы мы понимали, когда речь идет о рабах Иисуса Христа, здесь не идет речь о каком-то порабощении, что ты там вкалываешь, тебе не платят, ты просто бьют тебя, потому что ты маленькую норму делаешь. Да? То есть представление о духовных рабах у нас должно быть другое, чем о рабах, о которых мы знаем в этом мире. Да? Рабы Божьи, мы все есть рабы Божьи, это неплохо. Это хорошее звание быть рабом Христа. Это неплохо. Но заглядывая в некоторые тонкости Слова Божьего, мы должны понимать и понять должны, что быть рабом Христа – это правильно, но вместе с тем нам надо двигаться все больше и больше в позицию друзей Христа, и при этом оставаясь рабами Христа. Поэтому мы должны сегодня увидеть вот эту тонкую грань и не отвергать, что мы рабы Христа. Не отвергать это, но тем не менее простираться вперед от рабов к друзьям. Да? Ну, это как, например, в армии есть лейтенант и есть полковник. Они оба служат в одной армии, одному там народу или одному командованию, неважно. Делают одно дело, но один почему-то младше звание, у другого больше звание. Правильно? И плох тот лейтенант, который не стремится в полковники. Правильно, да? И Библия тоже говорит, что блаженны те, кто епископство желает. То есть мы должны желать возрастать. И точно так мы должны, будучи рабами Христа, возрастать в друзья Христа и при этом оставаться рабами Христу. Потому что духовный раб, он не порабощен, но он добровольно отдал себя на служение своему господину. И он готов отказаться от всех своих амбиций, отказаться от своей воли и исполнять волю своего господина. И делать то, что говорит его господин. Это добровольное твое решение быть рабом Христа. И наш господин и есть Иисус Христос. Аминь. И мы говорили в прошлом служении, в книге Второзакония, мы вспоминали, когда говорили, берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше. Помните? Мы говорили об обольщении. Коротко, но мы вспомнили об этом. Я хочу сегодня немножко больше заострить на этом внимание, на обольщении. Почему Моисей, наставляя народ, он говорит, берегитесь, чтобы не обольстило сердце ваше? Как мы уже говорили, что через обольщение приходит очень много демонических действий, сил в жизнь человека, в том числе и в жизнь верующих. Потому что верующие тоже обольщаются. Это очень важно сегодня с этим разобраться. Поэтому любой дар служения, он должен возрастать в нас из позиции раба в позицию друга Иисуса Христа. Любой дар служения, будь ты лидер, прославитель, что бы ты ни делал, пастырь, неважно, ты должен возрастать из позиции раба позицию друга Иисуса Христа. Я еще раз напоминаю, раб – это не то, что мы думаем, да, раб – это нормально. Не думайте, что раб плохо, друг хорошо. И те, кто не стал другом Иисуса Христа, это очень печально, конечно, но иногда бывают служители, которые всегда на протяжении всего служения они считают себя только лишь рабами и не становятся друзьями Иисусу Христу. Вот это есть небольшая такая, ну, ошибка, я бы сказал. Такие люди, ну, служители в данной ситуации, они пытаются идти в помазание Святого Духа и служат в церквях, и при этом делают ошибки. Почему делают ошибки? От того, что не поступают правильно. Я всегда говорю о правильности, если вы заметили. Быть правильным и поступать правильно – это очень важно. Это для нас это важнее, чем быть праведным. Когда ты научишься поступать правильно, праведность придет. Но если ты поступаешь неправильно, а считаешь себя праведным, то это называется самоправедность. Не Божья праведность, а самоправедность. Но главная ошибка многих служителей в том, это очень важно знать нам сегодня, в том, что они не распознали дела сатаны. И не распознав дела сатаны, они впали в искушение. Служители. Это касается каждого из нас. Я всегда говорю, не думайте, что если я пастырь, то на мне все лежит. Каждый из вас служитель. Если у тебя нет служения в церкви, ты все равно служитель в своей семье. Ты служитель в этом мире. Ты есть служитель. Поэтому не только лидер, пастырь там, или у кого есть какое-то конкретное именно служение церковное. Каждый из нас есть служитель Царству Божьему. Каждый, без исключения, служитель Царству Божьему. Аминь. Вы согласны со мной? Но если согласны, скажи своему ближнему, ты служитель в Царстве Божьем. Все, вы теперь это провозгласили, сказали, теперь вы никуда не денетесь. Сейчас будем дальше разбираться. Итак, Господь, помоги нам распознать все это и принять сегодняшнее слово, и открой нам истину Духом Святым, чтобы мы все это приняли, поняли и не ушли сегодня такими, как пришли сегодня сюда, но ушли измененными и преображенными все больше и больше в образ Твоей славы и в Твой святой образ, в образ Иисуса Христа. Аминь. Итак, второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 12 стих. Второе Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 12 стих. Павел наставляет церковь Духом Святым. Он рассказывает о многих полезных вещах для церкви, чтобы церковь изменялась, чтобы церковь наставлялась, чтобы церковь преображалась, и чтобы церковь дошла до святых небес, что и пытаемся сделать и мы сегодня, и во всех наших служениях. И дальше он говорит, 7 стиха мы читаем, «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». О какой тайне беззакония говорит апостол Павел? Тайна беззакония, она уже в действии. То есть беззаконие, да, само слово беззаконие, это, этим словом называл Иисус Христос людей, которые даже Его именем изгоняли бесов, исцеляли людей и делали чудеса и знамения. И Иисус говорит, отойдите от меня, делающие что? Беззаконие. То есть они не согрешали. Там прелюбодеяние, убийство и прочее, прочее. Они именем Христа делали дела. И Иисус говорит почему-то им, делающим хорошие и правильные дела, это ж правильно, исцелять и бесов изгонять. Разве это неправильно? Правильно. А Иисус говорит, делающие беззаконие, отойдите от меня, не знаю я вас. И вот здесь Павел говорит, тайна беззакония, она в действии. Но она еще не совершилась до тех пор, пока не будет от среды взят удерживающий. Кто удерживает? Кто держит сегодня церковь и всех нас от греха? Дух Святой. Поэтому мы должны понимать, что приходят дни, приходит время, когда придет Иисус, и Он восхитит, ну, написано, Он восхитит свою церковь, но по словам церковь подразумевается собрание. Он восхитит тех, кто не участвует в каких-то беззаконных делах. И Дух Святой, Он будет забран от церкви. И те, кто останется на дни скорби, он останется без Святого Духа. И если сейчас мы можем противостоять делам дьявола, если сейчас мы можем с этим бороться, если сейчас мы можем менять себя с помощью Святого Духа, нам очень это легко, вы себе не представляете, как это будет трудно без Него. И дальше он говорит в 8 стихе, «И тогда откроется беззаконник». Понимаете, тогда откроется, то есть это будет, это будущее время. Павел обращается и говорит, и тогда откроется. То есть тогда, когда что-то произойдет, вот тогда лишь откроется. Вот тогда многие, оглядываясь назад, они скажут, вот в чем было мое беззаконие. Почему я не слушал пастыря, почему я не смирялся, почему я был непослушен, почему я то, почему я это. Но уже будет поздно. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. То есть тебе откроется, ты многое поймешь, но будет поздно, дьявол разберется с сатаной. Иисус разберется с сатаной. Это он есть беззаконник, он есть отец лжи, он есть тот, кто соблазняет братьев наших, он есть тот, кто вводит нас в обману, в заблуждение и так далее. Мы сейчас, мы еще сегодня об этом поговорим. И вот 9 стих. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными. То есть Бог показывает нам через Павла, что он показывает ситуацию из времени будущего, показывает нам, что происходит сегодня. Что происходит сегодня? Беззаконие, по действию сатаны, он показывает со всякой силой и знамениями и чудесами ложными. Это то, что происходит сегодня. Вы понимаете, Дух Святой отводит Павла и церковь, и нас в будущее, для того, чтобы мы увидели то, что мы не заметили, находясь тут. Поэтому нам сегодня должна быть открыта это, что нам кажется, что все хорошо, мы все правильно делаем, но когда мы посмотрим из будущего, мы увидим все наши беззакония. И для того, чтобы мы дошли до этого будущего, Павел предупреждает сегодня церковь, и Дух Святой, и Писание, они наставляют нас, чтобы мы увидели, чтобы по пришествии Его, Иисуса Христа, мы были готовы, потому что будут происходить, будет применена сила, знамения и чудеса, и все это будет ложное. И вот 10 стих. Павел показывает, как бы в прошлое нас окунает, в это прошлое, и говорит, и что со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Вы понимаете? Будут и чудеса ложные, и знамения, вернее, были. Он из будущего покажет, что было. И вот это было, это происходит у нас сегодня. В сегодняшней современной церкви, в сегодняшнем христианстве. Вы понимаете меня, о чем я говорю, да? Как происходит вот это прошлое, будущее, настоящее и прошлое опять. Потому что всякое обольщение неправедное, оно будет к твоей погибели. Он говорит, всяким обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Вот в чем тайна беззакония. Ты можешь служить, ты можешь бесов изгонять, ты можешь молиться за людей, они могут получать исцеление. Ты можешь делать какие-то чудеса и знамения. А Иисус скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. И вот беззаконие, оно именно заключается в том, что ты не принял любви истины. Не возлюбил истину. Не возлюбил ее как должно. Для своего спасения. Многие принимают истины для кого-то. Они видят дела чьи-то, и тут же они цитируют Писание. Да? А своих дел многие не замечают, к сожалению. И вот Библия говорит о тех людях, которые и чудеса, и знамения делали, но они не приняли любви истины для своего спасения. Это и есть те, которым Иисус скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие, не знаю я вас. Нам надо на это очень важно обратить сегодня внимание. 11 стих. И за это, что люди отвергли любви истины, но это не то, чтобы в наказание, а по этой причине. То есть, когда мы читаем «и за это, за сие пошлет им Бог действие». То есть это не будет как наказание, что вот за это ты будешь наказан. А по причине того, что ты не возлюбил истину, то твоим отцом станет не Отец Небесный, а Отец лжи, то есть дьявол. И он говорит, за сие пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи. Сегодня лжи столько верят людей, верующих людей, они верят лжи. Не просто лжи обману, а лжи, которая обольщает. Лжи, которая просто держит тайну беззакония. Я не говорю о прямой лжи, хотя и этого достаточно в сегодняшнем христианстве. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Все мы прошли семинар, как верить истине, и что такое вера, и так далее, да? И все мы любим правду. Аминь? Ну, не громко сказали, но сказали. Так не уверенно, но ничего. Главное не громкие слова, главное наше сердце. Поэтому, когда мы читаем такие стихи, мы познаем эту истину и начинаем любить истину все больше и больше. И чем больше ты любишь истину, тем больше ты любишь Бога. Потому что, когда ты познаешь глубину истины, твои внутренние какие-то споры с самим собой, внутреннее твое состояние, оно получает свободу. Свободу во Христе. Ты начинаешь духовно, ты начинаешь дышать. У тебя расправляются плечи, вырастают чуть ли не крылья. Когда ты знаешь истину и поступаешь, и когда приходит какой-то соблазн, искушение, что бы там ни было, и ты поступаешь правильно, потому что ты знаешь, потому что ты познал истину, тебя никто не может соблазнить, ты чувствуешь себя в победе, победителем. Дьявол не добрался через кого-то, через что-то, через обстоятельства. Дьяволу не удалось. Как ты себя тогда чувствуешь? В радости, в победе. Правильно? Так должны мы жить. Но когда ты считаешь себя только лишь рабом Христа, вроде неплохое состояние быть рабом Христа, но если ты не стремишься стать к Нему другом, то ты не становишься неправедным, нет, но ты становишься легкой добычей дьявола, где очень легко подобраться ему к тебе и начать тебя соблазнять, искушать и так далее, и так далее. Для того, чтобы обольстить тебя. И сегодня, на сегодняшний день, очень много обольщенных верующих существует в этом мире, в церквях. Очень много обольщенных. Поэтому стать другом Иисуса Христа, это значит победить величайшее искушение. Но не только одно лишь. А победить разного рода искушения. И одно из них – великое искушение, когда мы пытаемся побеждать эти искушения. Не одно из них, а один из способов побеждать искушения – это пост. И многие верующие люди, начиная и служение, и просто свои отношения с Богом, они сразу интересуются, а что такое пост, а как поститься, а я хочу поститься. И люди неподготовленные начинают участвовать в постах. Здесь есть некоторая, я не скажу, что это грех, но здесь есть некоторая ошибка. Многие люди, когда постились, они думали, что они правильно делают, что они постятся правильно, но многие из них попортили свои желудки. И из-за того, что пришли какие-то болезни, они перестали поститься. И мы очень часто... на протяжении нашего служения, я думаю, что и вы слышали, когда речь идет о посте, многие люди говорят, я не могу поститься, у меня там что-то не в порядке. Да, есть моменты, когда человек не может поститься. Мы всегда говорим, тогда есть частичный пост, мы учим, как правильно поститься. Но люди иногда, не зная правильного действия поста и для чего, и как, они зарабатывают себе еще большие проблемы какие-то. Да, многие посты приносят результат. Это победа над плотью. Это да и аминь. Победа над плотью – это само собой. Или когда надо принять какое-то решение, какой-то ситуации, какого-то вопроса. Но во множестве случаев, я бы сказал, в большинстве случаев нету результатов. В большинстве случаев нету результатов. Но нету результатов не потому, что Бог не хочет, а потому что люди неправильно относятся к посту. Вы знаете, Иисус, Он, когда принял водное крещение, мы сейчас об этом поговорим, Он был отведен Духом Святым в пустыню для поста, для искушения дьявола. И там Он 40 дней, 40 ночей молился и постился. Хороший пример, правда? Поэтому нам надо разобраться, какие наши мотивы по отношению к Богу, какие наши мотивы в нашем служении. Нам со всем этим надо разобраться, прежде чем дойти до познания друзья или рабы. Поэтому очень внимательно слушайте. Я говорю это пока что только я разъясняю вступление для того, чтобы истина, суть проповеди вы могли понять. Поэтому это только лишь вступление. Еще часа два вступления, и потом лишь начнется проповедь. Так что главное вступление. Главное вот вникнуть в это все. Мотив. Какой мотив у верующих людей? Мотив личного отношения к Богу? Или ты создаешь эти отношения с Богом? Или у тебя мотив создавать служение? Создавать вот свое служение, как-то вокруг него облаживать его какими-то хорошими, правильными, может быть, даже вещами. Да, вот какой мотив? Многие служители, они проявляют свое отношение к служению, при этом забывают о своих отношениях с Богом. Это очень тонко, в этом надо разобраться. Это очень тонко, в этом надо разобраться. Потому что когда мы строим каждое служение по отдельности, да, вроде мы все делаем правильно. Что неправильного в том, что мы, ну, к примеру возьмем, да, группу прославления. Что неправильного, что мы там поем, хотим инструменты хорошие, чтобы были, там, голоса, там, репетируем или еще что-то. Что в этом неправильно, что в этом плохого? Ничего в этом плохого нет. И все правильно. У нас должно быть хорошее прославление. Точно так любое другое служение. Правильно? Но когда мы посвящаем себя этому служению и всю нашу энергию, духовную энергию направляем на служение, мы оставили Бога в стороне. Вот в чем неправильно. Вот в чем неправильно. Я еще раз говорю, это не только группа прославления, это касается любого служения. Пусть это группа, пусть индивидуальное служение, неважно. Мотив. Ты поднимаешь служение в церкви, как бы для церкви, для Бога, или ты создаешь свои отношения с Богом. Какой твой мотив? Какой твой мотив, когда ты относишься к Божьей славе, и когда ты хочешь, чтобы у тебя служение было лучше, чем в другой церкви, там, чтобы там было, чтобы у тебя было красивее, чтобы ты все влаживаешь, ты здоровье влаживаешь. Люди посвящают себя служению, они днем и ночью здесь, здоровье гробят в церквях, и потом выходят, как говорится, на общее, да, и говорят, а у меня лучше, а у меня больше, а у нас круче, а у нас красивее, а у нас звучит, а у нас это. Вся слава твоему служению или тебе. Вот как мы относимся к славе Божьей и к славе своей. Но мы получаем, ну, не получаем, мы создаем себе эту славу и прикрываемся, мы же для Бога. Это ж тело Христа, Иисус умер за свою церковь. Как мы высоко говорим. Или же твои отношения к Божьему плану или к своему плану. Какой мотив, чтобы стать другом Иисуса Христа из позиции раба позицию друга. Да, мы многие приходят в церковь, и служители в том числе, они говорят, что у нас Господь глава церкви, Иисус глава церкви. И вот к этому главе церкви, что мы делаем? Мы приносим свои планы, свои проекты. Разве это плохо? Ну, если они совпадают с планами Христа, то это неплохо. Но плохо то, что когда мы приносим свои планы и говорим, что Иисус глава церкви, то мы пытаемся Иисуса убедить, что наши планы совершенны, что мы делаем все правильно. Мы же рабы Христа. Значит, мы должны, чтобы церковь, чтобы там группа домашняя или другое какое-то служение, чтобы они, и мы делаем все правильно, Иисус, мы хотим, ну, к примеру, там, неважно, пускай будет пианино, мы хотим хорошее пианино для церкви. Но это к примеру, у нас хорошее пианино. Я говорю, к примеру, давайте брать пост. Господь, мы постимся, чтобы у нас в церкви было хорошее пианино, чтобы у нас был хороший музыкант на пианино. У нас самый лучший, кстати, музыкант. Да. Да, ну тут в гармонии все, в комплекте. Да, и люди берут пост, и люди берут, и начинают об этом молиться. А Иисус говорит, ну, у меня сейчас на это нет времени, у меня там есть погибающие, я пойду ту семью спасать, я пойду туда, а вы себе тут поститесь. Понимаете? Потому что Иисус говорит, если я глава церкви, то я лучше вас знаю, что в церкви надо. И вот так мы приносим свои планы, свои проекты, убеждаем Иисуса Христа в том, что наши планы и проекты совершенны. Забываем заглянуть в истину, в глубину Писания, чтобы узнать, а что хочет Бог в любом служении, в церкви, в любом. Что хочет Бог именно в этом служении. И вместо этого мы начинаем осуществлять наши планы, наши проекты, и при этом остаемся в незнании. Не знаем, чего хочет Господь. Потому что то, что мы делаем, ну, на наш взгляд, все правильно. Надо пианино, надо гитара, надо хороший термос, этот чайник, надо хороший пульт, ну, что у нас, надо хорошие там парты в детскую. Все надо. Кто-то спрашивал Бога, а у Бога свои есть планы. И вот так вот я подвожу вас к чему? К тому, что иногда верующие и служители, и вообще, так как мы все служители, мы не всегда знаем, что хочет Бог. И на наш взгляд мы пытаемся делать хорошие вещи, на наш взгляд правильные вещи, но не знаем, что хочет Господь. Ведь Он же глава церкви, так или нет? Почему это происходит? Потому что раб, он не знает, что хочет его господин. А друг, который остается даже рабом, но он друг уже, он знает, что хочет господин. Вы понимаете? Как нам надо перейти из позиции раба в позицию друга? Потому что Иисус, он всегда будет делиться с нами. Для того, чтобы мы знали Его волю и Его желание. А раб, казалось бы, он раб, но на самом деле он считает себя выше господина. И такому рабу, который не желает знать волю своего господина, она и не открывается, эта воля Божья, воля господина его. И сам Господь Иисус в Евангелии Иоанна, 15 глава, 15 стих. Обращаясь к своим ученикам, Иисус говорит, Но это он им говорит тогда, когда ученики уже доросли до этого уровня. Он говорит это тогда, когда ученики уже увидели дела Божьи, когда у них появилась вера, когда они духовно возросли, когда их не надо было учить послушанию, их не надо было учить смирению, когда они себя смирили, когда они сказали, куда нам, Господь, идти от Тебя, кому нам идти, у Тебя, только у Тебя, Иисус, глаголы вечной жизни, мы никуда от Тебя не пойдем. И тогда Иисус, обращаясь к ним, говорит, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. То есть вы понимаете, ученики познали истину. Иисус им уже рассказал все. По ходу рассказов обо всем. Он показывал им и чудеса, и знамения, и учил их притчами. Они уже возросли, и Иисус тогда лишь говорит, пришло время назвать вас друзьями, потому что теперь вы знаете все. Теперь вы знаете все. Вот о чем, вот какая происходит иногда неправильность, если можно так сказать, в церквях. Люди пытаются, верующие люди пытаются назвать себя друзьями Иисуса Христа, и при этом не зная волю Отца, не зная Писания, не будучи наученными, они идут в посты, в молитве. Ничего не происходит, желудки портятся, или еще что-то происходит ненужное. Почему? Потому что остались только лишь позиции рабов. Позиция раба – это нежелание познавать истину. Это нежелание углубляться. Да, можно 10 раз прочитать Библию от начала до конца и при этом не познать ничего. Можно цитировать Писание наизусть и при этом не зная, что ты говоришь и где это нужно и как нужно. Очень много таких случаев было в нашей жизни. Очень много было. Я уже не говорю о тех служениях, где грандиозные, где мега-церкви, где великие пастыря сегодня проповедуют. Я себе представляю, что у них делается. От чего это происходит? От ихнего духовного незнания. Или они считают, что знать много – этого достаточно. Недостаточно, неправильно. Поэтому я сегодня призываю всех нас. Мы должны приобрести вот эту удивительную способность, способность истинных христиан достигать уровня друга Иисуса Христа и вместе с тем оставаться рабами. Это удивительная способность. Но когда ты познаешь истину, и когда ты хочешь быть другом Христу, отказываясь от своих желаний, от своих убеждений, так и происходит. И сам Господь Иисус уже тебе говорит, ты уже не раб. Ты себя чувствуешь рабом, потому что ты готов Ему служить. Потому что не моя воля, Отец, но твоя, говорил Иисус. Апостол Павел говорит, не я живу, но ты живешь во мне. Он отказался от себя, от своих желаний, от своих взглядов, от всего своего. Он стал рабом Христу, но и вместе с тем он был очень хорошим другом ему, как и другие, в принципе, апостолы. Вот это подчинение, полное подчинение его воле, оно свидетельствует о твоем рабстве Христу. Но полное подчинение его воле, тогда лишь Иисус говорит тебе, что ты уже не раб. Вот это удивительная наша способность, и мы должны достигать этой способности. Потому что друг Иисуса Христа, он знает, что он делает. Он знает, что нужно делать. Потому что Иисус показал путь, показал пример, как следовать по этому пути, то есть по пути Иисуса Христа, то есть за Ним, за Иисусом Христом. Он дал силу побеждать. И не просто побеждать одно лишь искушение – а Он дал тебе побеждать над своей плотью. Через не просто побеждать над своей плотью, потому что ты не кушаешь, а потому что ты постишься правильно. Даже если ты берешь частичный пост, кто там пьет таблетки или еще что-то, не может брать полный пост. Но он постится частично правильно. Необходимо побеждать эти великие искушения, потому что Иисус оставил величайший пример своего начала своего служения, когда Он был отведен дьяволом в пустыню. Он победил три самых важных искушения дьявола. Помните эту историю? Все знаете ее. Не будем к ней, в нее возвращаться. Он был отведен Духом Святым в пустыню для искушения дьявола. Постился 40 дней, 40 ночей, и вот приходит к нему дьявол и начинает его искушать. Первое искушение. «Если ты Сын Божий?» Помните? Иисус залкал, 40 дней, 40 ночей, можно и захотеть кушать. Но несмотря на то, что плоть хотела кушать, дьявол его искушает. «Если ты Сын Божий?» Вы представляете? Сыну Божьему, Богу, приходит какая-то нечисть и говорит, ну если ты Сын Божий. Ну я бы ему ответил, а если я балерина или балерун? Если. Иисус прекрасно знал свою позицию. Он прекрасно знал свое место в Царстве Божьем. Он прекрасно знал, кто он. А дьявол говорит, если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами. Если ты Сын Божий, да? То есть, другими словами, искушение плоти. Искушение плоти – это одно из великих искушений для нас с вами. Кто любит покушать невкусно? Вот есть кто-то, кто любит невкусно покушать? Все любим вкусно, правильно? Я первый подниму руку, что я люблю вкусно покушать. Две, да. Хорошо, что у нас всего две руки. И вот это великое искушение нашей плоти. Понимаете, это первое искушение, которое должен пройти праведник. Это пример Иисуса, он не просто побеждал дьявола, не просто это произошло нам наставление, чтобы мы были научены, что первое искушение – это искушение через твою плоть. Через плоть дьявол пытается постоянно в нас что-то сделать, не только покушать, но через плоть. И Иисус ему говорит, отойди от меня, сатана. И что он сделал? Прославил Отца и показал знание, глубокое знание истины. Точно так и нам. Когда приходят искушения, что нам надо делать? Ничего нового, ничего другого, только прославить Отца. И проявить знание Писания, глубину знания Писания. Еще раз говорю, не количество, а глубину знания. И тогда дьявол отходит, не прошел вариант, находит следующий момент искушения Иисуса Христа. Второе искушение. «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедуют, и пронесут тебя, и все, на руках своих, и не приткнешься о камень ногой твоей». Ну, написано. Дьявол показывает, что он тоже знает Писание. Понимаете, как дьявол искушает нас? Что это было за второе искушение? Это было искушение твоего внутреннего состояния как христианина. Очень немногие готовы выдержать это искушение. Выстоять. Очень немногие. Потому что здесь происходит, ну, сказано в Писании, теперь можешь броситься, теперь можешь это. То есть показать свое «я». Ты же, у тебя же вера есть? Вот если нас кто-то спросит, у тебя есть вера? Кто из нас скажет, что нету? Все скажем «есть», правильно? Ну, а потому что она у нас есть. И дьявол показывает, что он тоже знает Писание. А где твоя вера? Ну, примени свою веру. Вот бросься с камня, со скалы. Ты же веришь Слову Божьему? Иисус, действительно, я ж Господь. Да? И он проявил самоуверенность, самонадеянность, вот эти все самости. И вот почему я говорю, что сегодняшнее христианство очень трудно? Потому что множество, я бы сказал, подавляющее большинство верующих людей, они готовы проявить свою самость. Вау, Бог через меня делает. О, сейчас я им. Это было очень великое искушение. Когда Бог начал через нас, я помню, делать в первых служениях, возложишь на человека руки, человек падает. И потом где-то мы увидели, как один пастырь просто рукой махнул сдалека, и там ряд упал. Я думаю, а если Бог через нас делает, что мы возлагаем, почему мы не можем махнуть? И мы давай махать. Ну, бывало, падали. Там проповедуешь, там упал кто-то. Но во всем это была наша самоуверенность. Понимаете? Но слава, вау, махнул и там упали. Да. Иисус поступал по-другому. Он не имел вот этой самоуверенности, самонадеянности. Он уповал на Отца. И во втором искушении, что Он делает? Что Он делает? В первом искушении Он показал славу Отца и уверенность, и в познании, в глубине Писания, в Слове Божьем. Во втором искушении, что Он сделал? То же самое. Прославил Отца и показал дьяволу знание, познание, не просто знание, а познание Божьего Слова. И этот черт рогатый не уходит. Третий раз приходит. То есть первое искушение было через плоть, через желудок. Второе искушение – это была самость, самоуверенность, самонадеянность, приверженность своим личным каким-то амбициям, убеждениям, то, что тебя учила бабушка, то, что тебя... То есть это не твоя вера. Это то, что тебе сказал кто-то, друзья, знакомые, интернет и прочее, прочее, родственники сказали тебе, и вот ты так же вот и веришь, и все. Это все есть самость. Самость. Но ты личные отношения с Богом не создал. Ты до сих пор остаешься рабом Христу, а не другом. И вот приходит третье искушение к Иисусу. И показывает ему дьявол все царства земные. И говорит, поклонись мне, и будешь иметь все. Да? Все это дам тебе. Царство, богатство. Третье искушение, которое постигает нас, как верующих, как праведных людей, это земные цацки. Богатство, роскоши и прочее, прочее. Я не призываю вас ездить на каких-то старых автомобилях испорченных, дешевых. Там. Нет, я не в этом говорю. Я не призываю вас ничего не покупать дорогостоящее или там не украшать свои там красивыми украшениями женщины. Женщины, обратите внимание, я внес ясность в этот вопрос. Земные богатства. Когда у тебя есть земные богатства, что приходит к человеку? Слава. Потому что дьявол говорит, все это дам тебе, если ты поклонишься мне. А что он ему показывал? В Писании написано, и показывает ему все царства мира, и что еще? И славу их. Поэтому, когда человек соблазняется на какие-то материальные блага, роскошь, я не говорю необходимые, нужен ли нам хороший автомобиль? Да и аминь. К примеру, автомобиль, к примеру. Нужен. Но речь идет о той роскоши, когда у тебя есть автомобиль хороший, а ты покупаешь еще коллекцию автомобилей. Вечерний ресторан, ты едешь на Феррари. Днем ты можешь поехать на Ламборджини. Там ребенка в школу, со школы забрать, ты берешь там, что там? Кого? Порш, Бентли. Как мы хорошо это знаем. Это я все сейчас выпытываю, у вас сейчас пойду в налоговую инспекцию. А? Волгу. А Енисей? Может, сразу океан? Да, ну я, конечно, вы понимаете, о чем я говорю. Я говорю о той роскоши, которая ненужная, которая абсолютно не то, что она ненужная, но она лишняя. И эта роскошь, она рано или поздно, она приводит тебя к своей самой славе, которую ты сам себе воздаешь. Мало того, что когда человек сам себе пытается воздавать славу, он потом эту славу навязывает в обществе для других, чтобы показать себя. И дьявол приходит к Иисусу и говорит, все эти царства земные и славу их дам тебе. Поклонись мне и дам тебе это. Представьте себе, пастырь церкви, ну не я. Кто-то к нему приходит, я тебе дам город, всю казну города, это как это, бюджет, весь бюджет города, все твое. Ты будешь лучшим мэром, ты будешь... И пастырь вот подумает, зачем мне эта церковь? Зачем мне эти пожертвования тут, что концы с концами сводишь в помещение платить, когда там есть столько всего? Ну, я к примеру говорю, конечно. Я просто это такой сарказмом такой пример. Но тем не менее, чем противостоит ему Иисус, дьявол? Он прославляет Отца и применяет знания, познания Писания. Ничего нового. И для нас эти три искушения, самые важные искушения, которые происходят в жизни каждого верующего человека, это желудок, самость и слава, и материальные блага, то есть богатство, материальные блага. Очень легко соблазнить любого христианина, у которого есть какая-то нужда. Материальная нужда, со здоровьем нужда. А она у нас есть почти у каждого. Неважно, служитель ты, пастор ли ты, или просто ты пришел недавно в церковь, ты служитель в своей семье, может быть. Неважно, но у каждого есть хоть какая-то, ну, я не могу сказать, я надеюсь, что у каждого есть. Дай Боже, чтобы их не было у нас. Но поднимите руку, у кого их нету. Вообще никаких нужд. Ничего. У всех есть. Ну, слава Богу. Не ошибся. Понимаете, у каждого есть. У каждого есть. Поэтому многие величайшие служители Божьего Царства, мужи Божьи, они впадали и впадают и сегодня в грех. По какой причине? По причине обольщения. По причине обольщения богатством и славой. Трудно удержаться. Очень трудно. Я не могу сказать, поверьте мне, моему опыту. У меня нет такого опыта. Меня никто не искушал. Потому что, когда искушают, я сразу разбираюсь, от кого и почему. И меня не интересует, дашь ты мне миллион или два миллиона. Мне достаточно 500 000. И того никто не дает. То есть я сразу разбираюсь, что это? Что это? От Бога это пришло или этот дьявол меня искушает? Знаете, я лучше буду ездить на обед на Феррари, чем на ужин на Мерседесе. Я к примеру говорю. Но мне достаточно того, что есть. Потому что Бог учит нас и говорит, за все, что у вас есть, благодарите Бога. И стремиться к большим богатствам. У меня есть одно богатство, это Царство Божье, где я хочу дойти туда, но я не смогу его постичь, если я не стану другом Иисуса Христа. Если я буду всегда только лишь служителем, если я всегда буду себя чувствовать только лишь рабом, пастор говорит брату или сестре, пойди сделай то-то и то-то, вынеси мусор. Ну, это обычно жена мужу говорит. Но это пример. Пастор говорит, вынеси мусор. И вот представьте себе, этот брат или сестра говорит, ну, я помолюсь Богу, если Божья воля, я сейчас пойду и вынесу. Такой святой, правильно? Но он же все с Богом делает. Слава Богу за вас, что мне не надо никому не говорить, вы сами все делаете, я ничего могу не делать. Поэтому это не у нас. Это в другой церкви, некому мусор вынести. Вот по причине обольщения богатством и славой многие великие служители, они остаются в позиции раба и при этом показывают, какая у меня большая церковь, какое у меня грандиозное служение. Я не против больших церквей, еще раз говорю, и не против грандиозных служений, абсолютно нет. Я против того, что верующие люди, достигая каких-то результатов больше, чем у кого-то, они начинают показывать свою славу. И при этом говорят, ну, это Дух Святой, это Бог. А у самого прям этот нимб над головой. Прям такой святой, прям такой, понимаете? А на словах, ну, это Иисус, Он глава церкви. А сам думает, какой я молодец. Как я все сделал правильно. Вот это и есть позиция раба. Поэтому, когда Иисус говорит, если ты станешь моим другом, то я тебе расскажу все, что я делаю, все, что тебе надо делать, все, что мне понравится. Тебе, может быть, это нравится, но мне оно не очень. И ты, друг его, ты скажешь, Господь, не моя воля, а твоя. Если это нравится тебе, то я переделаю свое сердце, я переделаю свой разум, я переделаю себя так, чтобы всегда быть, чтобы ты всегда был удовлетворен. Вот это друг. А если друг приходит тебе и говорит, хочу, дай, а ты говоришь, не дам, не сделаю, чем ты лучше меня, это не дружба. Друг – это тот, кто готов себя отвергнуть ради того, чтобы было кому-то хорошо. Если друг оказался вдруг. Да? Вот в чем наша с вами задача сегодня, где мы должны перейти из позиции раба в позицию друга Иисуса Христа. И вот так вот многие, многие великие служители, они имеют великое служение, и вместе с тем впадают в обольщение славой и богатством. И по этой же самой причине многие из них становятся вдруг пророками, вдруг учителями, вдруг епископами. Понимаете? Потому что вот мы слышали мнение многих таких пасторов. Один пастор говорит, я чувствую на себе апостольское помазание. Мне надо эту церковь оставить и идти открывать другие церкви. Я чувствую апостольское помазание. Другой пастырь вдруг Церковь уже была большая, это не у нас, не в нашей стране. Он говорит, у нас уже большая церковь, мне надо уже стать апостолом. Ему надо стать апостолом, потому что большая церковь. Понимаете, и так посмотришь, а все вокруг думают, вау, достиг такого, он уже в апостолы готовится, в епископы. Достиг. А когда ты знаешь Писание, и когда ты в один дух, ну, ты смотришь на него и думаешь, нет, это лже. Апостол, лжеепископ, лжепастырь, и вообще, который, как мы читали, он принял эти ложные чудеса, знамения и так далее, все, что мы в самом начале читали. Поэтому я говорю, всегда вступление должно быть внимательно послушать. У нас есть один друг знакомый в Израиле, он, его совет епископов пригласил и сказал, тебе надо возрастать, тебе надо, ну, ты должен быть епископом. И он учился, он действительно... И вы знаете, он позвонил нам, и он первый сказал, молитесь за меня, чтобы я не возгордился. Он знал это обольщение, он знал это искушение. И говорит, молитесь за меня, поститесь за меня, чтобы я не возгордился, чтобы я не обольстился. Вот это настоящий епископ. Другой пророк приехал, и одному, ну, недохристианину напророчествовал, ты будешь пастырем в Германии. И тот нос задер. Все, я буду пастырем в Германии. Он там грешил, в той церкви. Потом приехал в Германию, со своей гордостью 9 лет ходил в церковь. Ходил, ходил и показывал свою глупость, тупость, показывал свое несмирение, показывал все вот это. И вдруг другой пастырь, который... решил, что он епископ, потому что у него много людей, говорит, выйди из этой церкви и начинай свое служение. Нормально? В христианстве что происходит, да? Рабы. Такие рабы никогда не становятся друзьями. Знаете почему? Потому что они говорят, что у меня Дух Святой, а на самом деле Дух Святой покидает такие служения. Он не присутствует во лжи. Дух Святой не присутствует во лжи. Дух Святой не присутствует в ложных чудесах и знамениях. Не обольщайтесь и не обманывайтесь. Понимаете, вот ложные вот эти вот пророчества, ложные. И этот недохристианин, который, вы знаете, он однажды подошел ко мне и говорит, вот у вас есть дар пророчества, классно, вы все говорите четко, мы были на другом служении, и там мы видели, как лжепророчествуют. То есть это человек, который знал, где правильное пророчество, где лжепророчество. Но когда коснулось его, дам тебе славу их и богатство их. Само, бросайся, ты у тебя вера. Понимаете, как трудно удержаться от всего этого. И вот так приходят и лжепророки, и лжепророки. Знаете, мы посещали библейскую школу, пророческую школу, школу Илии. Пророческая школа Илии. Первое занятие, чему там учат? Распознанию, что есть от Бога, то есть, что есть пророчество от Бога и какое лжепророчество. Не пророчествовать учат, а распознавать. Поэтому я и говорю вам, чтобы вы, каждый из вас, он не стремился к пророчествам, или не только к пророчествам, к другим дарам, а распознавать, что есть от Бога, что не от Бога. Потому что дьявол принимает вид ангела света. Мы сейчас до этого дойдем. И все это люди делают, становятся на этот путь лжи, обольщения. То есть они оставляют себя в позиции раба Иисуса Христа, но никогда не дойдут до позиции друга. И, казалось бы, все правильно, все хорошо. Все делается для того, чтобы поддерживать рейтинг своего служения, свой личный рейтинг, поддерживать славу служения, славу личную. И вот так, так появляются лжепророки и неправедность в церквях. Колоссянам 2:8. Святое Писание говорит нам, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. Что такое пустое обольщение? Это то, что по преданию человеческому. То есть это логика, это какие-то там философские разные там теории, доказательства и прочее, прочее. И вот он предупреждает церковь и говорит: смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас философию или пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Вот о чем я говорю сегодня. Потому что когда ты увлекаем этими разными ложными всякими словами, ты перестаешь быть по Христу. То есть ты перестаешь быть по Слову Божьему. Как надо нам начать исполнять волю Отца? Как исполнять волю Отца? Первое, что нужно, это обратиться к Писанию. Обратиться к Писанию не к букве, а к Духу. То есть Писание, которое не просто написанное, а Писание, которое проникло в наши сердца, где мы углубились в познание Писания. Исследовать Библию и молить Бога о том, чтобы Он помазал наши глаза, духовные глаза, чтобы в теле Христовом это действовало у каждого человека. Если пастырь говорит любое Писание, называет эту цитату из Библии, и ты уже ее видишь в глубине, в полноте его этой цитаты, вот тогда ты начинаешь понимать, когда действительно Дух Святой открывает тебе Слово, вот тогда ты начинаешь понимать, что ты теперь начинаешь познавать, как поступать правильно. И когда поступаешь правильно, вот только тогда Иисус приходит и говорит: вы были рабы, это неплохо, служили мне, молодцы ребята, но теперь я называю вас друзьями, потому что вы знаете теперь глубину Писания, потому что вы знаете все, чему я вас учил. Кто такой Иисус? Он есть Слово Божье. И когда Он открылся тебе, когда Он стал тебе действительно другом, то есть Слово Божье, Библия для тебя стала действительно святым Писанием, где ты можешь углубляться и так далее, и так далее. И Павел говорит церкви, когда он услышал о вере во Христа Иисусе и о любви, то что происходило? Мы откроем Ефесянам 1 глава 15-18 стих. Павел говорит: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости». Вы понимаете, Писание – это не просто знание или заучивание стихов. Нужна премудрость. Духом Святым Он дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Все мы знаем, что у нас есть небо. Все мы знаем. Но это так теория. А вот дойти до этого неба не каждый хочет. Вернее, хочет дойти каждый, но исполнять волю Божию и стать другом Христа, потому что это трудно. Это трудно хранить дружбу. Потому что дружба – это верность, это преданность, это самоотречение ради кого-то. Это дружба. Даже в мирском понимании настоящая дружба. Друзья не предают, друзья не уходят, друзья не противятся, друзья всегда в единстве. Поэтому Бог, Он желает развивать дары служения в церкви, различные служения в церкви, Он старается это делать. Но очень часто, еще раз говорю, служители, они наделены знаниями, но делают ошибки, потому что не углубляются, не познают, не распознают Писание. И так многие считают себя, что он уже зрелый христианин, потом он пожилой христианин, И потом, когда он уже взрослый, пожилой и зрелый, он передает свои вот эти знания, я бы сказал, незнания свои поверхностные, он передает это другим, и другие люди думают, что так и правильно, так и должно быть, и этого достаточно. Но это думают люди. Думает ли так Бог? А Иисус говорит: отойдите от меня, делающие беззакония. Вы, верующие, которые думаете так, отойдите от меня, потому что вы не друзья, вы рабы, хорошо делаете, бесов гоняете, молодцы. Поэтому и остаются вот так в церквях традиции, обычаи и так далее, и так далее. А живой веры, живой дружбы со Христом нету. То, что нам надо исправлять и к чему нам надо стремиться. Поэтому, когда нету развлечения, происходящие сверхъестественные действия, они могут быть ложными. Они могут быть ложными. Но какой дух за этим стоит? Понимаете? Произошло знамение, и мы сразу: вау, Бог! А вы знаете, что и дьявол может дать кому-то исцеление? Вернее, он не даст исцеление, он просто скажет своему духу какой-то болезни, он просто скажет: оставь его на время. Давай его введем в обольщение. Пусть он думает, что это сделал Бог. А он же грешник, а он несмиренный, а он такой, а он этакий. Ну, пусть думает, что это сделал Бог. И человек получил и получает исцеление, и со своим скверным характером он считает себя другом Иисуса Христа, и что Бог его слушает. Знамение Бог, дьявол сделал, чудо сотворил, а человек так и не распознал от кого. Смотрите, во втором послании Коринфянам, чтобы вы понимали это точно, чтобы вы не думали, что это я придумываю. 11 глава с 13 по 15 стих. О таких вот лже-пастырях, лже-епископах, лже-апостолов говорит Слово Божье. Ибо таковые лже-апостолы, лукавые делатели, они принимают вид апостолов Христовых. Их много сегодня. Их очень много сегодня во многих церквях. Но они принимают вид. Понимаете? Они вид принимают. Они делают вроде бы как бы правильные дела. Вот недавно, ну, несколько месяцев, может быть, год, может. Одна из самых больших церквей в Германии, в Штутгарде. Один пастырь наш знакомый. У него в церкви 200 человек приняли вид таких лжехристиан, таких праведных, приняли вид. 200 человек ушли из церкви. Понимаете, это в два раза больше, чем наша церковь вообще. Просто ушли, и они считают себя праведными. Пастырь плохой, церковь плохая, грандиознейшее служение, пастырь помазанный, прекрасный пастырь, я знаю его. 200 человек уходят из церкви. Потому что находятся среди них, среди этих 200, какие-то ихние лидеры, которые выдают себя вот за этих лже-апостолов, лукавые делатели, и они принимают вид апостолов Христовых. И остальные, там сколько их, там 190, например, к примеру, я не знаю точные цифры, сколько было этих лже-апостолов, а 190, не зная, не умея различить, не понимая Писания, да, все правильно. Надо идти за ними. Это Божье, это мы во славу Божию сейчас церковь разрушим. Да? Иисус ради церкви умер, чтобы она была единая, чтобы не было в церквях предательства. И неудивительно, говорит апостол Павел, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Кто сказал, что дьявол глупый? Нет. То, что он подлый, да. Но то, что он глупый, вы знаете, нам еще надо у него поучиться мудрости. Но не подлости. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Бог с ними разберется. Бог с ними разберется. Поэтому я всегда говорю, будьте внимательны, дорогие мои. Будьте внимательны, с кем вы в контакте, с кем вы дружите, с кем вы общаетесь. Кто вам что говорит, всегда надо иметь это развлечение. Всегда надо иметь это желание различать. Если не способен, то лучше промолчи и посоветуйся с кем-то. У каждого есть возможность поговорить с лидером, с пастырем, друг с другом, поддержать друг друга. Поэтому я всегда говорю, не я говорю, Библия говорит, знания они надмевают. Правильно? Это Слово Божье говорит, что знания надмевают. А незнания приводят нас к смерти. Да? От чего гибнет народ Божий? От неведения, от незнания. А знания, говорит Слово Божье, надмевают. Куда бедному христианину податься? Белые придут грабят, красные придут грабят. Понимаете? Знания надмевают, а незнание приводит нас в погибель. Поэтому Павел и говорит, как мы читали, «Отец славы дал вам духа премудрости и откровения, познания Его». То есть нам нужна мудрость и гармония со Словом Божьим, то есть гармония со Христом. Если ты в гармонии со Христом, ты становишься Ему другом. Ты становишься Ему другом. И от незнания, то есть от недружбы с Иисусом Христом, правильнее так сказать, от недружбы с Иисусом Христом обязательно придет обольщение. Это конкретный дьявольский способ увлекать нас всякую философию, обольщать и уводить от дружбы. Останься в церкви, не надо уходить из церкви. Останься в церкви, но со своими убеждениями. Понимаете, как дьявол действует? Хитро. Поэтому, дорогие мои, нам нужна мудрость и гармония со Христом. И вот перед каждым из нас стоит поэтому выбор. Друзья или рабы? Но в хорошем смысле рабы. Но друзья лучше. Каким бы ты ни был хорошим рабом, но ты открытая дверь для врага. Легкая добыча для врага. Но когда ты друг Христа, то он зубы об тебя сломает. Потому что Слово Божье – это камень. Это камень, на котором стоит церковь. Это Иисус. Аминь. Весь Божий народ еще раз скажет аминь. Аминь.